говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. Центр избирком России не будет плакать из-за отказа некоторых международных наблюдателей, в частности, Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, приехать на президентские выборы 2 марта, заявил глава Центра избиркома России Владимир Чуров. Не хотят и не едут. Мы приглашали, они не хотят. Мы плакать не будем. Глава Центра избиркома заверил, что отказ международных наблюдателей приехать на выборы нисколько не обижает Россию. Масштаб России, масштаб некой организации БДИПЧ, совместите масштаб. Штаб, разве они могут нас обидеть, добавил представитель Центра избиркома. До президентских выборов в России осталось меньше 2 недель. И сегодня в нашей студии представитель Центра избиркома России Владимир Чуров. Добрый вечер, Владимир Евгеньевич.
Добрый вечер, Владимир Евгеньевич. Мы с вами оба Владимира Евгеньевича.
Ведет программу Владимир Бабурин. Присоединиться к нашей беседе и получить информацию из первых рук от господина Чурова о правах избирателей вы можете, послав смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Может быть, кто-то захочет узнать о своих обязанностях. Пейджер в Москве 9613333, абонент Радио Свобода, электронная почта mail @radiodefis.svoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Начал я с цитаты, которые сегодня цитируют, которые дают сегодня практически все ленты новостей, и еще одно сообщение, которое часто повторяется на вопрос дать прогноз исхода президентских выборов. Вы сказали, что это для вас достаточно большая загадка. Я поэтому предлагаю, так как почти все уже сегодня об этом написали, а завтра еще и газеты напечатают, наверное, эти две темы можем сегодня и опустить.
Я бы с удовольствием уже их опустил. Почему? Потому что на второй вопрос я, не скрою, отвечаю по должности, а вовсе не по своим личным убеждениям, но по должности я другого ответа дать не могу. Что касается первого вопроса, то, по-моему, ему уделили столько внимания за последние недели, что тоже уже всем все ясно, и дальнейшие детали, они, может быть, будут интересовать только профессиональных политологов или международников, и то, когда они будут писать диссертации.
Это, Владимир Евгеньевич, позвольте, почти личный вопрос. Несколько раз был у нас здесь на передачах ваш предшественник, господин Вишняков, и дело всегда обстояло так. С утра приезжала команда из Федеральной службы охраны, по-моему, даже с собакой, внимательно обследовали наши помещения. За несколько часов до его приезда приходила еще одна группа, и он приходил тоже с весьма солидной группой охраны. Вы пришли с одной единственной помощницей. Это означает, что как-то изменился уровень Центральной избирательной комиссии, или это ваша личная инициатива?
Это моя личная инициатива, и среди прочих инициатив, вот связанных с чисто формальной стороной деятельностью Центральной избирательной комиссии, я думаю, что все журналисты отметили, насколько возросла открытость Центральной избирательной комиссии. И если возьмите вот 4 года назад любую подшивку газет или записи передач, вы увидите, что там в основном говорящей головой Центра избиркома был председатель комиссии. Сейчас у нас мы стараемся, чтобы равномерно все члены Центральной избирательной комиссии, независимо от своих политических убеждений, выступали, разъясняли избирателям их возможности, особенности голосования. Мы резко увеличили информированность граждан России. Я могу сказать, что вот сейчас иногда сравнивают, это логично, ход двух кампаний в Америке и в России. И иногда забывают, что ведь в праймерис, который сейчас проходит, участвует очень небольшое количество людей. Это активисты двух партий, демократов и республиканцев, которые выбирают из определенного круга кандидата своей партии. Это буквально сотни, в лучшем случае тысячи людей в каждом штате. Это сотые доли процента. И осведомленность рядовых граждан, рядовых избирателей Соединенных Штатов о том, что сейчас уж у них будут выборы президента, значительно ниже, чем осведомленность граждан Российской Федерации. У меня еще месяц назад по социологическим зондажам 94% граждан знали, когда состоятся выборы президента Российской Федерации. И сейчас наша главная задача, чтобы каждый избиратель знал фамилии и краткие биографии четырех кандидатов и четко знал свои права. Подчеркиваю, права. Обязанностей гражданских, связанных с выборами, у граждан Российской Федерации нет. Как и нет права ни у одной государственной структуры принуждать их прийти и проголосовать. И те высокие цифры, которые дают нам социологи сейчас по предполагаемой явке, на мой взгляд, связаны прежде всего с желанием людей быть сопричастными к выборам нового президента. 8 лет у нас был один президент, теперь у нас будет, безусловно, другой президент.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Владимир Чуров, председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, в прямом эфире. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему подозрительно редеет окружение Бориса Березовского? Об этом говорим с журналистом Леонидом Велиховым и депутатом Госдумы Александром Хинштейном.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гость сегодня председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. Раз уж вы упомянули выборы в Америке, вот вас, как председателя Центральной избирательной комиссии, не задевают, что российские журналисты, как ни странно, значительно больше времени сегодня уделяют выборам в Соединенных Штатах, до которых еще почти год, чем выборам в России, до которых меньше месяца уже осталось?
Задевает. Задевает, но я подхожу к этому процессу объективно. Тут парадокс. Центр избирком России дает журналистам гораздо более яркую картинку и более интересную информацию, чем федеральные избирательные органы Соединенных Штатов Америки. А вот кандидаты в президенты в Америке и вот эта система шумных праймерис в виде театральных представлений, вот они дают более яркую картину, чем наши кандидаты. Я думаю, что у меня есть впереди 4 года, затем, которые я хотел бы потратить в том числе и на решение вопросов организации более ярких избирательных кампаний, политических партий и кандидатов.
Известно, что противники нынешнего президента, нынешнего курса призывают к бойкоту президентских выборов 2 марта. Известно ваше к этому отношение, что не слишком высокую вы даете оценку возможности к бойкоту, ну, учитывая и результаты парламентских выборов, на которых эти партии набрали весьма незначительное количество голосов. Вопрос такой. Ну, вот, предположим, все-таки проникся человек этими призывами, этими мыслями, а может быть, просто он сторонник Союза правых сил или Яблока, или Михаила Касьянова, и решил не ходить на выборы, решил их бойкотировать. Ну, а к 8 часам вечера вдруг начали его обуревать смутные сомнения, и он является на участок уже после его закрытия и хочет убедиться, что никто другой за него не проголосовал. Может ли он посмотреть, да, вот эту книгу избирателей, или же все-таки списки опечатывают уже,
нет,
в этом времени?
До 8 часов, любое время.
А после 8 уже нет?
После 8 нет.
После 8, нет,
после 8 часов списки закрываются, но у него есть возможность либо через наблюдателя, либо потом в судебной процедуре, если он имеет доказательства того, что за него кто-то проголосовал, это проверить. Вот что касается бойкота. Например, если будут предприняты какие-то активные действия, то это, между прочим, сработает на увеличение явки избирателей. Вы знаете, что любая активная акция, про или контра, она увеличивает явку избирателей. Если это будут пассивные формы бойкота, на мой взгляд, они тоже не приведут к желаемому некоторыми силами результату. Потому что люди, я еще раз подчеркну, желают быть сопричастны к процессу выборов.
Звонок у нас из Смоленской области. Леонид, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. У меня вопрос. Будут ли последствия какие-либо в результате того, что более половины избирателей Ингушетии подписались в том, что они на выборы не ходили, опровергнув тем высочайшую явку, которая была по отчетам. И вот кроме этой силовой акции, которую Зязиков устроил своему народу непокорному, будут ли еще какие-то... Ведь люди, кажется, довезли до Москвы эти заявления.
Леонид, понятен ваш вопрос. Да? Простите, что я вас перевел.
Леонид, понятно. Прошу прощения. Вот вы употребили в конце своего умозаключения очень правильное слово «кажется». Вот, возможно, некоторым кажется, что довезли. Ни в одном государственном органе Российской Федерации, ни в Генеральной прокуратуре, ни в Центральной избирательной комиссии, ни одной коробки с этими якобы подписанными заявлениями нет. Кроме того, я не скрою, можно сомневаться в том, что явка достигала 98%, но можно точно так же сомневаться и в том, что фальсификации достигли ровно половины жителей республики, особенно зная менталитет жителей Кавказа, которые действительно проявляют высокую солидарность при голосовании. По крайней мере, я еще раз подчеркну, для того, чтобы обсуждать эту тему, надо видеть не кажущиеся листы с подписями, а реальные, которых никто не видел.
Владимир Евгеньевич, я знаю, что с 4 по 6 февраля два сотрудника избирательной комиссии, член Центральной избирательной комиссии, господин Ивлев и главный советник управления по вопросам организации избирательных процессов были в Ингушетии. Вот эту проблему они обсуждали?
Да, конечно. Более того, мы в этот раз послали такую веерную делегацию во главе с моим заместителем Станиславом Владимировичем Вавиловым. Поехали несколько членов Центральной избирательной комиссии, несколько сотрудников. Они сначала встретились в Ростове с полномочным представителем по Южному федеральному округу Рапотой Григорием. Затем разъехались по республикам, затем снова съехались и с Вавиловым обсудили результаты. Они посетили Ингушетию, Дагестан, Ростовскую область, Ставропольский край и еще несколько республик Кавказа. Везде рассматривали конкретные вопросы. Например, вы-то знаете, а слушателям я хочу сказать, что мы по нашей инициативе мы обратились в Следственный комитет Российской Федерации с предложением забрать из Дагестана дела по убийствам кандидата в депутаты Государственной Думы Фарида Бабаева, регионального лидера «Яблоко», и еще одного человека там же в Дагестане. Мы проявили такую инициативу, и, как я и обещал, я держу под своим собственным контролем расследование этих уголовных дел. Мы очень тщательно подходим к вопросу об организации голосования там. Скажем, как только мы получили информацию о том, что в Цумадинском районе сгорело административное здание, где размещалась территориальная избирательная комиссия и наша аппаратура «ГАЗ-выборы», мы в течение буквально считанных недель сумели восстановить работу территориальной избирательной комиссии, выделили дополнительно 300 тысяч рублей. Что касается Ингушетии, пока никаких следов акции мы не голосовали, найти не удалось.
Мне понятен интерес слушателя Минконгушетии, потому что сначала сообщение о практически советской явке, там, близкой к 100%. Потом сообщение вот об этой самой акции «Мы не голосовали», и что те, кто знает немножко менталитет ингушского народа, чтобы человек вышел и что-то там подписал, это дорогого стоит.
Наконец,
была объявлена акция протеста, туда поехала группа журналистов, в том числе наш корреспондент Данила Глеперович. Им ничего не удалось узнать, потому что их всех забрали в милицию.
Да, я знаю. Но, насколько мне известно, митинг был весьма немногочисленен, и, между прочим, одной из тем его, как мне известно, было, хотели каким-то сходом определить, передавать ли собранные листы Генеральную прокуратуру. Просто, Владимир Евгеньевич,
поймите меня, поймите меня тоже, если журналист нашего издания уезжает в командировку, а ему там не дают ничего узнать, держат сначала в милиции, потом сажают в автобус и фактически депортируют с территории республики, ну, если там что-то скрывают, ну, первое ощущение, значит, есть что скрывать, ну, согласитесь.
Мы поставили вопрос о том, чтобы в день голосования, я добьюсь этого, 2 декабря, на ряде участков и в Ингушетии, и в других республиках, где явка выше, чем в среднем по Российской Федерации, на ряде участков находились независимые тележурналисты, которые бы фиксировали количество пришельцев. Ну, примерно, конечно, да. То есть ведь достаточно что сделать? Снять утром, снять днем, снять вечером, потом взять у наблюдателя известный вам клетчатый листок, где квадратиками отмечают десятки пришедших избирателей. Между прочим, такое было проделано корреспондентами немецкой радиокомпании, если не ошибаюсь, или в Чувашии, или в Мордовии. То есть они целый день просидели на участке и подтвердили в своем сюжете высокую явку фактическую.
Вот у нас как раз звонок из Мордовии есть. Петр, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, господа. Вы меня извините, я очень волнуюсь. У меня нет вопроса к господину Чурову, у меня просто реплика. Вам не кажется, что цинизм ваш превосходит тот цинизм, который творился в коммунистические времена?
Ну, мне не кажется.
Понимаете, тогда этот цинизм прятали в кабинетах за двойными дверями, а вы его сейчас на экраны телевизора выносите. Ну, не может быть явки выше 100%.
А ее и не было.
Из тех, кто не ходил на выборы. И ко мне приходили, чтобы я проголосовал. У меня 7 человек взрослых в семье, никто не голосовал. При таких обстоятельствах не может быть выше 100%.
Ее и не было. Ну, более того, я еще раз хочу сказать, что вы опять же доверяете слухам. Согласно...
А причем? Я вижу газеты, вижу отчетности, знаю, как это творится. Я ходил на голосование в качестве наблюдателя в 96-м и знаю, как это творится.
Мы далеко ушли от 96-го года.
Я вас уверяю, вы...
Явка выше 100% не может быть. Проголосовать свыше 100% никто не может.
Судя по вашей бородке, по вашим очкам, не случайно Вишняков ушел. Он просто не выдержал такого цинизма. Вы меня извините, я все.
Я выдерживаю даже такие разговоры, как вы пытаетесь вести.
Еще один вопрос, который несколько раз возникал после парламентских выборов. Участковым избирательным комиссиям дано право уже после ухода наблюдателей, когда они получили копию протокола, составить новый протокол.
Значит, не после того, как ушли наблюдатели. Более того, мы всем запрещаем составлять повторные протоколы без наблюдателей. Хотя закон дает... обязывает только пригласить наблюдателей на все акции. Могу сказать, что если 4 года назад повторных протоколов было составлено 12 тысяч, то сейчас повторных протоколов было составлено 2 тысячи. Мы стремимся и ставим задачу исключить составление повторных протоколов участковых избирательных комиссий.
Кто решает, вскрывать или не вскрывать уже опечатанные пакеты с бюллетенями? Кто может принять такое решение? Только суд. Избирательная комиссия не может такое решение принять.
Судебное решение о пересчете голосов. Все документы хранятся в течение года.
Если, например,
вышестоящая избирательная комиссия, в принципе, в определенных обстоятельствах такое решение тоже может принять.
Еще один вопрос. Если член избирательной комиссии где-нибудь в каком-нибудь маленьком местечке, где...
Вот, например, мы сейчас дали команду вскрыть списки избирателей повсеместно, декабрьские, для того, чтобы сравнить и вычистить списки избирателей, то есть чтобы все, кто в него был внесен дополнительно в списки в декабре, и второй раз не приходили, а снова не находили себя и так далее. То есть сверка идет высокими темпами сейчас.
Если, например, попался член избирательной комиссии какой-нибудь сельской, совсем маленькой, ну, вот за руку буквально и поймали, что запихнул туда несколько, ну, вброс сделал. Возбудить, но если все-таки это происходит,
сейчас я могу сказать, какой последний случай был. Значит, в одном из субъектов с помощью наблюдателей доказали, что председатели участковых избирательных комиссий сознательно выдавали наблюдателям недостоверные и неправильно оформленные копии протоколов. Все председатели данных участковых комиссий и председатель территориальной избирательной комиссии более в системе избирательных органов Российской Федерации не работают.
Раньше возбудить уголовное дело против члена избирательной комиссии можно было только с разрешения прокурора, если это участковая комиссия районного прокурора и так далее, вплоть до генерального, или Следственный комитет теперь?
Нет, прокуратура. То есть с разрешения прокуратуры, но соответствующего уровня. То есть в районе районный, городской, прокурор субъекта федерации.
То есть это правило остается?
Это правило остается. И могу сказать, что за прошлый год против членов избирательных комиссий всех уровней было доведено до приговора примерно около 30 дел.
Господин Чуров, сколько ни пытаемся, не можем получить ответ на вопрос, почему в Москве, в частности в Центральном административном округе, ликвидировано как таковое тайное голосование, прозрачное подобие кабинки без занавески и наблюдатели, по-видимому, комсомольского возраста, заглядывающие чуть ли не через плечо. Так было на думских выборах. Семья Майоровых интересуется.
Закон Российской Федерации позволяет устанавливать на столах перегородки, которые не добьют возможность подглядывать. Что касается подглядывания, это нарушение со стороны участковой избирательной комиссии, которая была обязана незамедлительно пресечь такие действия. Я уже рассказывал, что когда я сам голосовал в здании СЭВа бывшего, журналисты, естественно, с телекамерами бросились подглядывать в эту кабинку без шторки, что я там пытаюсь буду отмечать. Но в моем случае участковая избирательная комиссия проявила бдительность и их отогнала. Значит, я еще раз скажу господину Горбунову, чтобы он обратил на это внимание. У нас были замечания от международных наблюдателей по Москве, указывавших на несоблюдение тайны голосования. Мы, соответственно, обратим внимание еще раз Горбунова, председателя Московской избирательной комиссии, на этот недостаток.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Владимир Чуров, председатель Центральной избирательной комиссии России, сегодня у нас в гостях, ведет программу Владимир Бабурин. В 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», который проведет сегодня Ефим Фиштейн, портреты кандидатов в президенты США. Сегодня республиканский сенатор Маккейн. Так судят в России 3 года условно за убийство мирных жителей. Испания отмечает 200-ю годовщину войны за независимость против Наполеона. Наука, как люди научились отличать одушевленную природу от неодушевленной. «Время и мир». 22 часа, повторы, 1:03 в четверг, время московское. Ефим Фиштейн вас ждет, а сейчас новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30, коротко о главных новостях. Суд в Москве выдал санкцию на арест 2 подозреваемых в нападении на гражданина Узбекистана. В Лондоне скончался известный грузинский предприниматель и оппозиционный политик Бадри Патаркацишвили. Сообщается, что бизнесмен умер вчера вечером от сердечного приступа. Патаркацишвили было 52 года. Британская полиция проверяет обстоятельства его смерти. В Москве в военном госпитале имени Бурденко скончался солдат Роман Рудаков, пострадавший в армии от неуставных отношений. Правозащитникам пока не удается выяснить, была ли ему сделана операция по пересадке тонкого кишечника. Этой операции Роман, искалеченный в армии, ждал около года. В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты России Михаила Касьянова. России и Евросоюзу не удалось преодолеть разногласия по косовской проблеме, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после встречи с европейской тройкой в Словении. Российский министр вновь заявил, что признание независимости Косово будет ошибкой. Кандидаты в президенты США Барак Обама и Джон Маккейн одержали победы на первичных выборах праймерис еще в штатах Мэриленд, Виргиния и федеральном округе Колумбия, где находится столица страны Вашингтон. Израиль отвергает причастность ко взрыву в столице Сирии Дамаске, в результате которого погиб один из лидеров ливанской экстремистской группировки Хезболлах Имад Мугние. Европейский союз выражает обеспокоенность ходом подготовки к парламентским выборам в Пакистане, намеченным на 18 января. Парламент Ирака сегодня одобрил бюджет на текущий год и еще два ключевых законопроекта, которые были предметом острых споров. Радио Свобода.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Владимир Евгеньевич, во второй главе Конституции «Права и свободы человека и гражданина», статья 32, там говорится, что граждане России имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и так далее, и так далее. В следующем пункте этой статьи указано, что не имеет, кто не имеет права избирать, соответственно, быть избранным. Дальше 81-96 статья еще указывает, что порядок выборов президента и депутатов формирования Совета Федерации устанавливается федеральными законами. Вот о некоторых противоречиях, которые, на мой взгляд, существуют между Конституцией и избирательным законодательством. Означает ли, что декларированное в Конституции право избирать подразумевает право любого гражданина, право выдвигать кандидатов, там, собирать подписи в поддержку кандидата, агитировать, финансировать, быть членом избирательной комиссии, подсчитывать голоса, там, наблюдать, получать копии протоколов? Ведь именно так права граждан России описываются избирательным законодательством и законом о выборах. А как реальный гражданин может воспользоваться не только своим правом опустить бюллетень в урну для голосования, но и всем остальным вышесказанным.
Для этого есть множество способов. Мне сегодня на прямой линии в «Комсомольской правде» привели пример, когда человек хотел быть наблюдателем в Петербурге от СПС. Обратился в региональное отделение СПС, и ему отказали. Причем, ну, начали объяснять, что, мол, если мы вас включим, наших наблюдателей вообще не пустят, и так далее, что вообще совершенно смешное объяснение. Партия, участвующая в парламентских выборах, имеет право направить своего наблюдателя на каждый участок, и недопущение наблюдателя с правильно оформленным документом является нарушением закона. Кстати, случаев недопущения наблюдателя на избирательные участки в декабре практически не было. Как и резко уменьшилось число поданных жалоб на то, что не дают копии протокола и так далее. Всего, по нашим подсчетам, на декабрьских выборах на участках присутствовало почти... от 800 тысяч до 1 миллиона наблюдателей. Самая многочисленная была армия наблюдателей от КПРФ. По нашим подсчетам около 240-280 тысяч. То есть они на каждый участок направили сменную команду примерно по 3 человека. Почти все участки перекрыли. Много было наблюдателей от таких партий, как ЛДПР, Единая Россия, от СПС и других партий, принимавших участие в выборах. Это, между прочим, означает, что практически любой человек, который хотел, мог через партийную структуру стать наблюдателем. Другое дело, что вообще наблюдать не так просто. Для этого тоже надо знать законодательство и знать его не хуже, чем знает участковая избирательная комиссия. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы подготовить вместе с партиями как можно больше квалифицированных наблюдателей из граждан Российской Федерации.
Давайте партийную тему продолжим. Много было критических стрел выпущено в сторону изменений выборного законодательства, в частности, отмены выборов по мажоритарным округам. Вот отчасти эта отмена не может не радовать. Я поясню, что я имею в виду. По одномандатным округам избиралось 225 депутатов еще в предыдущую Государственную Думу. В соответствии с 19-й статьей Конституции, независимо от места жительства, граждане имеют равное право на делегирование своего представителя в Государственную Думу. А мажоритарная система в России была же устроена так, что эти права существенно отличались. Так, например, 12 тысяч избирателей в Ивенкии посылали одного избирателя, и 781 тысяча избирателей в Курганской области тоже посылал одного избирателя.
Вы хорошо разбираетесь в электоральной географии, и мы недавно совсем опубликовали в нашем журнале, ЦИКовском журнале о выборах, статью нескольких, получилась целая дискуссия. Сначала один из экспертов, Любарев, написал статью, где высказал до выборов декабрьских сомнения, что будут представлены все субъекты Российской Федерации. Я ему тут же указал на его математическую неточность. Он не учитывал, что партии могут при формировании партийных групп региональных воспользоваться так называемым голосованием за федеральную тройку.
Владимир,
ну, не суть. Владимир, потом была другая статья еще одного, по-моему, Князева, кажется, или другая фамилия, уже по итогам. По итогам, между прочим, в этой, в Пятой Государственной Думе субъекты федерации, как вы правильно заметили, представлены гораздо равномернее. Все субъекты Российской Федерации.
Нет больше мажоритарной системы с ее...
Но представлены все субъекты Российской Федерации в Думе.
Ее, в общем, вот я привел, по-моему, достаточно впечатляющую цифру, не совсем справедливым представлением. Нет больше этой системы. Пропорциональная система предполагает конкуренцию списков кандидатов и распределение всех мандатов пропорционально числу голосов избирателей. И опять вспоминаю 19-ю статью Конституции. И гарантировано этой статьей равенство партийных и беспартийных граждан, абсолютно вне зависимости от принадлежности к общественным объединениям, что все имеют равные права и на выдвижение, и на право на избрание. Вот я беспартийный. Вот я принципиально беспартийный, не хочу связываться ни с какими партийными организациями. Вообще, таких людей, принципиально беспартийных, порядка, я не знаю, ну, много. Очень много.
Много. Ваш покорный слуга тоже беспартийный, вот, с 91-го года.
Получается, что люди беспартийные, не желающие не только вступать ни в какую партию, но даже и будучи беспартийными, вообще входить в партийный список. Списки. Вот как вы в свое время вошли в партийный список?
Я вошел в партийный список, да.
Так получается, что они полностью лишены права и выдвижения кандидата в Госдуму, не говоря уже об избрании?
Получается так, я даже не спорю здесь, но таково нынешнее законодательство, и согласитесь сами, что человек принципиально беспартийный, который не хочет пользоваться никакой поддержкой, никакой партии, в этом случае чьей поддержкой будет пользоваться? Где он возьмет деньги на организацию? Ну, у него тогда две возможности. Либо ему если он сам олигарх, тогда у него есть деньги на организацию кампании и всего прочего. Как было, кстати, при мажоритарных округах. Либо он должен под этого олигарха лечь и в дальнейшем отрабатывать те деньги, которые ему дал олигарх, на то, чтобы тот стал депутатом Государственной Думы, например. Разве это справедливо? Нет. То есть мы переходим от одной несправедливости к другой, а именно к имущественной. Вот когда мне говорят про разных независимых депутатов, ну, понятно, я в политике с 90-го года видел и зависимых, и независимых, и все прочее. Я знаю, сколько стоит не коррумпированного, упаси бог, а чист организовать избирательную кампанию. И сколько стоит потом выполнять наказы избирателей, между прочим. И делать это нужно на какие-то деньги.
Михаил Андреевич из Москвы, добрый вечер, в эфире.
Скажите, пожалуйста, вот как известно, Государственная Дума, вот Грызлов, сказал, что они победили только благодаря Путину. Вот в связи с этим, значит, они признали свою несостоятельность. Скажите, пожалуйста, можно вот по этому вопросу организовать референдум о распуске Государственной Думы в связи с ее некомпетентностью?
Нет, я думаю, что с такими формулировками вам не удастся организовать референдум даже по поводу вырубки деревьев во дворе вашего дома.
Леонид из Москвы, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. У меня очень короткое замечание и вопрос господину Чурову. К сожалению, неправильно процитирована 29-я статья закона о гарантиях, что член избирательной комиссии не может быть привлечен к уголовной ответственности без согласия прокурора субъекта. Никаких районных прокуроров и других в законе нету. Второе. А теперь вопрос. Почему господин Чуров не хочет доказать абсолютно точно изумительную честность выборов в Ингушетии? Ведь достаточно представить декабрьские списки избирателей всем избирателям на избирательных участках, чтобы они убедились, что они действительно голосовали, просто забыли об этом. Пусть каждый избиратель найдет себя в списке и отметку свою за полученный бюллетень.
Вы знаете, что таких просьб со стороны избирателей в Ингушетии не поступало. Но, между прочим, если бы поступили, мы бы это сделали.
А сами не хотите?
А зачем? Я еще раз подчеркну, что кроме некой провокации которая прозвучала вот в интернете и в средствах массовой информации, никаких доказательств и никаких листов, посвященных акции «Мы не голосовали», в природе никто не видел.
А опровергнуть вы не хотите это утверждение доказательством?
Доказательством мы посмотрим 2 марта, я думаю, ингуши также проголосуют хорошо.
Нет, показать списки избирателей.
Я еще раз говорю, по требованию избирателей мы готовы их показать.
Если дело доходит до судебного разбирательства...
Кстати, я еще раз подчеркну, они сейчас уже открыты, по ним проводится сверка списков избирателей на 2 марта.
Вот, если дело доходит до судебного разбирательства... Я, например, все время вспоминаю, господин Зюганов 96-го года рассказывает, сколько у него голосов украл на выборы господин Ельцин, сколько они потом выиграли судебных процессов, но, тем не менее, после этого в Кремле еще дважды сменился президент. Ну, один и тот же президент пришел на 2 срока. Никакого юридического решения все эти заявления, даже если и были какие-то судебные решения, которые присудили какую-то часть голосов господину Зюганову, я не видел. 120-я статья Конституции. Там записано, что судьи независимы, что подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону. А 92-я статья закона о выборах, там записано, что при любых фальсификациях суд может признать итоги голосования недействительными. Ну вот признаем, что суд признал итоги голосования недействительными, а ведь он может и не признать.
Да, конечно.
А что тогда?
Значит, тогда никаких последствий, никаких правовых последствий не несет.
То есть это опять есть какое-то противоречие между Конституцией
до сих пор...
и законом
о выборах? Есть возможность. Суд рассмотрит все обстоятельства. У нас, как правило, случаются, особенно на местных выборах, когда в судебном порядке результаты голосования отменяются или изменяются. Например, могу сказать, вот в Пермском крае была применена такая сравнительно новая технология, связанная с тем, что там на региональных выборах еще не отменили порог явки. И вот для того, чтобы сбить наиболее успешного конкурента, его соперники сумели через коррумпированные чиновников добавить мертвых душ в списки избирателей и не позволили преодолеть на выборах 25-процентный барьер явки. Суд принял решение о сверке списков. Оказалось, что на одной территории 1000 приписано мертвых душ, причем последние дни было, на другом участке еще 1000 и так далее. В итоге произведен полный пересчет результатов голосования, и человек был избран в региональный парламент.
Я не пойду на выборы, возьму открепительное удостоверение, останусь дома, оставив его на память, чтобы никто за меня не проголосовал, Сергей. Все бессмысленно, только унося бюллетени, а потом, предъявив их, можно поймать власть за руку. Александр, гражданин Чуров, позвонили в ЦИК, и там над нашим принципом посмеяли. А, это опять Центральный избирательный округ, что прозрачные кабинки. Скажите, пожалуйста, почему на участках не оставляется экземпляр протокола с итогами голосования на доске объявлений для ознакомления простых избирателей?
Обязательно должны оставляться. Укрупненная форма вывешивается, начиная с 8 часов, и заполняется. А что касается для информирования избирателей, то вы можете итоговый протокол каждого избирательного участка найти в интернете, либо обратившись по мобильному телефону на специальный мобильный портал. В интернете они появляются примерно через 5 минут после их ввода в систему ГАЗ-выборы, а на мобильном портале чуть позже, но они также доступны. 160 тысяч человек посмотрело результаты голосования на участках по мобильному порталу в декабре месяце. В этом году, в марте будет точно так же.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Владимир Чуров, председатель Центральной избирательной комиссии в нашей студии. Звонок из Московской области. Дмитрий, добрый вечер.
Здравствуйте, господа. Хотелось бы уточнить у господина Чурова, какими конкретно законодательными актами, значит, руководствовался Центр избирком за Баракова и подписи Касьянова? Опубликованы ли где-нибудь эти нормы?
Да, конечно. Это закон, федеральный закон о выборах президента Российской Федерации. Там детально прописана процедура проверки подписей. Причем я еще раз хочу и для аудитории «Радио Свободы» подчеркнуть, что Центральная избирательная комиссия, согласно этому закону, закону, лишена возможности в ходе осуществления проверки подписей пользоваться оперативной информацией правоохранительных органов. То есть вся та информация, которую вы слышали на протяжении этих недель, там о следствии, о возбуждении уголовных дел, о допросах сборщиков и так далее, к процедуре проверки подписей в Центральной избирательной комиссии не имеет никакого отношения. Проверка производится следующим образом. Компьютер в присутствии представителя штаба кандидата случайным образом выбирает из принесенных папок количество, соответствующее 400 тысячам подписей. Эти подписи проверяет специальная бригада экспертов, и при этом может присутствовать представитель кандидата. К сожалению, один из кандидатов не воспользовался этой возможностью, и нам пришлось дважды напоминать ему о том, что у него есть такая возможность побороться за каждую проверяемую подпись.
Владимир Ильич, уже зашел разговор о господине Касьянове. Напомню нашим слушателям, что сегодня в Тверской области возбуждено уголовное дело по факту подделки подписи избирательной в поддержку Михаила Касьянова. Уголовное дело возбуждено в отношении неопределенного лица по факту подделки подписей. Так говорится в сообщении. Знаете, у меня здесь вопрос к вам даже скорее не как председатель Центральной избирательной комиссии, а как к выпускнику физического факультета. Вот, в отличие от меня, расплывчатого гуманитария, вы, наверное, гораздо лучше понимаете своего коллегу Альберта Эйнштейна, который сказал, что все относительно. Часто приходит слышать вопрос, ну как вот никому неизвестный Богданов так, с такой легкостью набрал 2 миллиона подписей, а Касьянов, бывший премьер, не смог. Меня, на самом деле, это не сильно удивляет. Ну,
в настоящее время, Богданов, по имеющимся у нас данным, в разной стадии расследования находится свыше 20 эпизодов по обоим кандидатам.
Меня удивило несколько другое. Несколько сюжетов по телевидению, практически одинаковых, снятых отвратительным качеством на камеру мобильного телефона, о том, как подделываются, именно подделываются подписи в пользу господина Касьянова. Таких сюжетов было несколько, а, насколько я помню из сообщения Центральной избирательной комиссии, именно фальшивых подписей было выявлено около тысячи.
Ну, во-первых, понимаете, закон очень четко определяет градацию недостоверных и недействительных подписей. Причем нельзя говорить так, что вот только подписи, которые отнесены экспертами к числу сделанных не рукой избирателя, что только они фальшивые. Ну, например, вот известная всем история Тверская. В Тверской области вообще при сборе, судя по всему, творилось что-то непонятное с градоначальниками города Глупого. Двух мы обнаружили, Брудастову и Фердыщенко в случайной выборке. Наверное, если смотреть все папки подряд, и других бы нашли. Вот они, например, в эти 213 не попали, потому что здесь нельзя их отнести, что эта подпись сделана не рукой избирателя, потому что таких избирателей в природе просто не существует. Это тоже фальшивые подписи, естественно. И всего 13% таких подписей недостоверных и недействительных.
Нет, вот там в этих сюжетах речь-то как шла именно о фальшивых подписях, как собирают. Значит,
я еще
людей,
в основном мы не пользовались никакой внешней информацией, там видео, там все прочее. Вот если бы суд принял решение о том, что какое-то количество подписей успел бы до завершения нашей проверки, мы обязаны были бы это число вычесть. А так проходило это все абсолютно в соответствии с законодательством. И я еще раз подчеркну, мы не пользовались оперативной.
Нет, что мне-то непонятно. Но вот один раз прошел такой сюжет, он прошел несколько раз. А потом
он и в интернете,
да,
мне кажется.
Да, и потом объявление, что вот именно фальшивых подписей там порядка 700. Думаю, что то ли они так хорошо рисовали.
Я еще раз подчеркну. Закон разные вводит градации недостоверных и недействительных подписей. Но практически признаки подделки есть в каждом сюжете.
Владимир из города Чебоксары. Добрый вечер.
Мы не занимаемся судебными расследованиями.
Добрый вечер. Вопрос к Чурову. Вот Богданова на парламентских выборах было, по-моему, менее 100 тысяч голосов. Да. А тут он набрал спокойно 2 миллиона подписей, собрал. Хотя у Касьянова миллионы сторонников.
Насчет миллионов это вопрос. Нет, минуточку. Спорный. Я хочу другое сказать, что речь идет ведь не о сторонниках, которые голосуют за кандидата.
Знаете,
а людей, которые хотели бы видеть данную фамилию кандидата в бюллетене.
Вы верите в эту арифметику?
Абсолютно верю.
Я лично не верю. Это все, знаете,
это ваша личная проблема. Проблема веры есть проблемы личные.
Вот, по-моему, на сайте Центра избиркома в вашей беседе с делегатами по парламентской комиссии Совета Европы, я правильно понял, что вы готовы сами собрать там какое-то количество подписей за неугодного кандидата?
Я готов заключить с вами пари на 1 миллион долларов, что я с командой соберу за 30 дней 2 миллиона 100 тысяч допустимо, да, подписей, которые пройдут проверку.
Жалко, что у меня миллиона долларов.
У меня тоже хотел.
Виктор Иванович из Москвы.
Добрый вечер. Владимир, добрый вечер, Владимир Евгеньевич. По поводу пари я уже говорил, что из двух спорящих один есть один, другой другой. Повторяться не буду.
Мы не поспорили?
Нет, я просто говорю.
Мы отказались от спора. И,
очень хорошо. Теперь Владимир Евгеньевич. Вопрос. Скажите, пожалуйста, вы сказали права избирателей. Да, у нас права остались. То есть прав у нас уже нет. Их отобрали у нас. Отобрали и при выборе губернаторов, мэров и других структур власти. У нас все отобрали. Остались только лишь обязанности платить налоги и все прочее. О чем вы тогда говорите? Скажите, пожалуйста.
Ну, вероятно... Если у вас все отобрали, то мне, наверное, с вами говорить действительно не о чем. Я, по крайней мере, не считаю, что меня отобрали.
У вас ничего не отобрали пока, наверное. Я так понимаю.
Опять вопрос про прозрачные кабинки. Ну, понял, почему вы не задаете вашему гостю вопрос? Ну, задал я уже этот вопрос про прозрачные кабинки.
Кстати, насчет прозрачных кабинок, прозрачных кабинок нет, есть либо стойки, без штора, кстати, в Москве, что, кстати, законом позволяется, либо четырехугольные вот эти перегородки на столах. В Сербии на выборах вообще не применяются кабинки, это соответствует европейским стандартам. В Армении вынуждены были отказаться от шторок. Вот в Армении на выборах, сейчас и на президентских, будут кабины все незашторенные, чтобы не снимали бюллетень на мобильный телефон и не отчитывались потом за голосование.
Кстати, Центральная избирательная комиссия как-то реагировала, но это опять же были сообщения в прессе, насколько я знаю, о том, что в некоторых организациях руководители этих организаций обязывали своих сотрудников снимать бюллетень на мобильный телефон и потом предъявлять фотографию бюллетеня.
Таких подтвержденных данных нету. Есть подтвержденные данные применения другого административного ресурса, к сожалению, с которыми мы разобрались. Никто не имеет права принуждать брать открепительное удостоверение. В ряде школ мы действительно проверили и столкнулись с фактами, когда учителей, руководство школы принуждало брать открепительные удостоверения. Это незаконно. Человек имеет право проголосовать либо по месту жительства, либо взять открепительное удостоверение, назвав причину, по которой он будет находиться вне постоянного места жительства. Если... Принуждать к этому это незаконно. Кстати, я хотел бы вам, Владимир Евгеньевич, презентовать первый том нашей «Зеленой книги». Это сборник всех заявлений, в том числе из прессы. Они все проверены. По 8 декабря. Здесь есть полная статистика по регионам Российской Федерации, по видам заявлений, о каких возможных нарушениях здесь говорилось, и о результатах их проверки. Пожалуйста. Второй том будет после 8 декабря период охватывать. Спасибо. Довольно толстый, кстати, том.
Да, том довольно толстый. Скажите, пожалуйста, насколько я знаю, в Уголовном кодексе есть статья за ответственность за незаконное изготовление, а также хранение, перевозку и так далее, незаконно изготовленных избирательных бюллетеней.
Конечно.
А за незаконно изготовленное открепительное удостоверение? То есть одинаковая ответственность абсолютно?
Да, да. Это все является частью избирательных действий, и, соответственно, за изготовление фальшивых открепительных удостоверений или фальшивых бюллетеней следует уголовная
ответственность. Если у человека на избирательном участке он пришел голосовать с открепительным удостоверением, открепительное удостоверение не забрали, а он пошел на другой избирательный участок и еще раз проголосовал,
это нарушение закона.
Кто будет нести ответственность?
Участковая избирательная комиссия, не изъявшая соответствующее
открепительное удостоверение. А человек, который проголосовал второй раз?
Нет.
Так, опять про прозрачные урны. Ведь видим все, центральный административный округ, видимо, очень большой. Вы хотя бы заметили, какой аморальный век наступил для страны, и что все фамилии кем-то подбираются, говорящие то есть на генном уровне? Это, видимо...
А это один из 109 кандидатов в президенты. Вот у нас такие фразы случались вот в этих 109 заявлениях. Ну, которые, естественно, не вполне адекватны.
Так как выборы кремлевской власти превращены в фарс и не являются легитимными, счетная комиссия на таких выборах вообще не нужна, считает наша слушательница Савельева.
Личное мнение. У нас свобода слова, насколько мне кажется.
Так, про экземпляр, который должен оставляться на избирательном участке, вы уже ответили. ГАЗ выбора. Три самых главных преступления против разума и демократии. Центральной избирательной комиссии Кремля в Российской Федерации. Регистрация. Отсекли всю реальную оппозицию. Оставили выбирать, каким способом вы хотите
увидеть. Владимир Евгеньевич, а можно мне теперь встречный вопрос вам задать и радиослушателям? Радио «Свобода» считается радиостанцией интеллигентной. И слушатели ее, многие, по крайней мере, считают себя интеллигентами. Интеллигентами, представителями демократической интеллигенции. Вот вам не кажется, что некоторые себя слишком высоко оценивают? Вот такие фразы скорее свойственны другим слоям населения, другим слушателям. Я вообще хочу сказать, вот демократия, да, слово демократия. И вот оказывается, что в круги демократов теперь записывают людей, которые интересуются национальной принадлежностью родственников кандидатов в президенты, кандидатов в президенты, или которые выступают под лозунгами, скорее свойственным Союзу Русского Народа, да, они демократы, они себя называют демократами, и другие демократы называют их тоже демократами.
Владимир Викторович, к сожалению, ответить я смогу уже только после эфира, потому что у меня остается 5 секунд, чтобы напомнить, что после новостей Андрей Шарий подведет итоги дня, как всегда, в 20 часов по московскому времени после новостей. А это была программа «Время гостей». Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров был в нашем эфире.
Спасибо.
Вел программу
Благодарю всех за внимание к нашему эфиру.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».